Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие по книге Месилат Йешарим. Мы уже добрались до вершины, в каком-то смысле, до цели того, что мы искали. Качество благочестия, тот самый хасидут, искомый желанный, с которого начинается введение, первая часть книги Месилат Йешарим. Через ступеньку, еще через ступень, еще через ступень. И вот, наконец-то, мы добираемся до ней. В прошлый раз мы говорили о том, что такое хасидут, так, объяснение качества благочестия. Сегодня мы продолжим это уже, следующая глава, глава 19, составляющих благочестия. Но прежде давайте вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз, и попробуем снова дать определение, что такое хасидут. То самое искомое и желанное. В чем оно? Надеюсь, кто следит за нашим занятием, помнит, что в самом начале, 18 главы, предупреждает нас Рамхаль о том, что не подумайте, что хасидут – это то, что, как правило, мы думаем. Сразу же он хочет отсечь все наши представления о том, что есть благочестие, что есть особое служение Творцу. Чтобы мы не искали какого-то своего пути. На благочестие есть точное и ясное определение. Он хочет их дать. В чем они состоят? И вот в конце он говорит так. Таким образом, общее понятие благочестия есть расширение исполнения всех заповедей во всех направлениях и во всех аспектах, которые только нужны и возможны. Тут нет ни одного лишнего слова. Точное и ясное определение. Это не то, что мы могли бы подумать. Что нужно кувыркаться в снегу, и нужно читать с утра до ночи псалмы, и биться лбом об пол. Хотя есть что-то и в этом. Но хасидут не в этом состоит. У нас есть точные и ясные отношения между Творцом и человеком. Творец сотворил человека, он творение. Ему дана ясная и четкая цель. Для чего он пришел в этот мир, что он должен исполнить? Мы с вами уже разбирали уже много-много-много раз. Человек приходит в этот мир для определенной цели, чтобы достичь ее. От чего-то нужно уберечься, и к чему-то надо стремиться. Что-то не делай, а что-то наоборот необходимо и нужно делать. Это мы называем мицвот, повеление Творца делай и повеление не делай. Качество благочестия, оно не выходит за рамки этого. Она находится в тех же рамках мицвот. Весь вопрос только, как, каким образом мы эти мицвот будем исполнять. В этом и есть благочестие. То, что он говорит. Общее понятие благочестия есть расширение исполнения всех заповедей. Те же самые заповеди. Только надо их расширить. Как? Во все направления, во всех аспектах, которые только нужны и возможны. Обратите внимание на эти слова. Нужны. Мы можем их расширить в сторону ненужной. Мы можем попробовать это сделать образом невозможным. А как нужно? Нужно только во всех аспектах, которые действительно нужны, которые нужно определить, выяснить, разобраться, и которые возможны. Это качество благочестия. Снова напомним, это не то, что мы обязаны. Это не то, что Творец от нас требует. Он это не требует. Но, по-видимому, как тот знаменитый пример в отношениях между отцом и сыном, когда отец просит что-то своего сына, и сын выполняет, но сын умный, разумный, чуткий, он знает, что на самом деле отец хочет чего-то больше. Он заранее предупреждает его желание, бежит выполнить его. Это есть благочестие. Это есть благочестие. Продолжает Люцатый говорить так в конце 18 главы. Итак, мы видим, что благочестие сродни воздержанию. С тем отличием, что если воздержание проявляется в отношении к запретам, то благочестие к повелительным заповедям. Однако смысл обоих качеств один. Добавить сказанному буквально все, что только мы можем понять, как приносящее радость Всевышнему. Это и есть истинное благочестие. Ну, снова напомню. Два качества, которые проявляются в этом мире, качество Хесед и Дин. Творец проявляется в этом мире этими двумя качествами. Одно называется хесед, условно называемое милосердие, а другое это дин, мера правосудия. Из этих двух качеств, как две основы, два столпа, на котором все строится и держится, исходят две основные силы внутренние, которые мы ясно и четко можем обнаружить в нас. Одно называется страх, порождение правосудия, а другое называется любовь, порождение милосердия. Когда человеком движет с одной стороны страх, а с другой стороны любовь, есть тот самый баланс, который позволяет нам, человеку, функционировать в этом мире правильно. Страх порождает в человеке осторожность. Нельзя делать этого, нельзя делать этого. Почему? Ты причинишь себе вред, сам себе. Будь осторожен. Что более точно нельзя, чтобы не причинить вред самому себе? Творец нам определил, есть конкретные запретные повеления. Нельзя делать это, нельзя делать это. Итак, что мы видим? С одной стороны, у нас есть четкая, ясная последовательность. Из меры правосудия исходит страх, страх порождает осторожность. На основе осторожности строится все мицвот «не делай». А с другой стороны, мы сказали, есть милосердие, есть любовь, которая исходит из нее, а на любви, как двигательная сила, которая толкает человека, отсюда исходит расторопность, желание, быстрота это сделать, а отсюда уже все повеления делай. Ну, теперь, после того, как мы построили теперь с этой стороны следующую цепочку, мы видим, что там на вершине есть мицвот делай и мицвот не делай. А они как должны быть исполнены на уровне благочестия? Как тут сказано, во всех направлениях. То есть они должны быть расширены во всех направлениях, во всех аспектах, которые только нужны и возможны. Мы видим о том, что благочестие на этом уровне, оно сродни воздержанию. Снова. Благочестие, хесед, это порождение любви. На той самой основе хеседа мы снова там в конце, снова приходим к хеседу. Это повеление делай. С другой стороны, есть то самое воздержание, пришут. На уровне хасид, это со стороны не делай. Это повеление не делай. Это то, что он тут говорит. Итак, мы видим, что благочестие сродни воздержанию. Оно подобно этому, на том самом уровне, с каким отличием. То есть и воздержание то же самое расширяет исполнение всех заповедей, но только воздержание проявляется в отношении к запретам. Мицвот не делай, а в отличие от этого благочестие к повелительным запретам. Однако смысл обоих качеств один. Какой? Добавить к сказанному буквально все, что только мы можем понять, как приносящая радость Всевышнему. Это и есть истинное благочестие, а теперь объясним его основные составляющие. То есть, что мы будем добавлять, не дано нам произвольно решать. И чтобы нам что пришло в голову, так мы и поймем, что такое хасидут. Вовсе нет. Надо будет это разобрать, все составляющие, это наша тема. Вся глава 19 посвящена этому. Мы не на одном занятии это разберем. Но само понятие, что такое хасидут, это выражается всего лишь в нескольких словах. Ласот нахат руах лифнейт барашму. По-русски означает приносить радость Всевышнему. И мы увидим, что вокруг этого все вертится. Все эти расширения и исполнения заповедей, все возможные стороны и проявления, которые только нужны и возможны, они могут исходить только из одного качества, из одной силы, которая будет толкать человека. Сказали, что хасидут строится на любви. Только любовь может привести человека к тому, чтобы он искал доставить радость. Надеюсь о том, что все уже знают и понимают, что все в мире практически, что мы видим, построено по образу того, как мы должны относиться к Творцу. Тот факт, что есть мужчина и женщина, есть понятие любви с одной стороны, а с другой стороны страха и ненависти, это силы, которые существуют в этом мире, но они появились в этом мире по причине того, что это прообраз отношения нас с Творцом. Поэтому сила любви, которая у нас есть к нашей жене, это тот прообраз той любви, которая должна быть у нас к Творцу. Поэтому мы можем все учить из этого мира на тот мир. Из этого отношения простых, казалось бы, с таких чуть ли не телесных, мы можем понять с тем, как надо относиться к самому Творцу. Поэтому точно так же, как в любви. Вспомним, когда человек влюбляется, особенно первая любовь, прообраз его, основная. Человек ходит, как такой, знаете, в буре чувств, и постоянно его мысли с любимым человеком, с желанием угодить ему. И причем, когда есть это желание, то оно всегда может выражаться, как правило выражается, в разных деталях. Может быть, и так сделать угодно, и так угодно, и так угодно. Девушка хочет к любимому парню, идет навстречу. У, сколько у нее в голове крутится. И так принарядится. Нет, так принарядится. Эти духи, нет, эти духи. Я так делаю прическу, другую прическу. А много-много составляющих есть. Она не просто так. Она думает. Прикидывай. Все для чего. Что за этим стоит? Она хочет своим видом доставить радость своему молодому человеку. В конечном итоге, чтобы он ее увидел, обрадовался, больше любил бы. То же самое и парень хочет впечатление на девушку, покупать ей такой подарок, проявляет свою храбрость, мужество. Для чего? То же самое, приносить ей радость. Да? Цветок подарил. Для чего подарил цветок? Смотрит, она улыбается и радостно. Ей радостно, ему радостно. Сближает их вместе. Это огромное качество любви, сила любви, которая их будет притягивать один к другому. Итак, что такое хасидут? Хасидут – это уровень очень высокий, когда все, что мы выполняем, основная двигательная сила наша – это любовь. То, что будет двигать нас. На уровне праведника, как мы сказали, это побыстрее, это что за этим стоит? Проворство, расторопность. О, на уровне чуть повыше, на втором этаже хасидута, с точки зрения хасида, это любовь. Заставляет человека все мицвот делать со всеми деталями, необходимыми и возможными. Ну, это было определение, что такое хасидут. А теперь давайте займемся составляющими благочестия, составляющими хасидута. Говорит Лицата так. Основных составляющих благочестия три. Здесь, чтобы все заметили, что... Рамхаль, он необыкновенно упорядочен во всем. Если он собирается что-то разобрать, он все это разложит на составляющие, на подсоставляющие, чтобы мы все поняли четко и ясно. Надо только держать голову. Основных составляющих благочестия три. Первое – в самом действии. Второе – в образе действия. Третье – в намерении действия. Первое – в самом действии. Также делится на две стороны. Между человеком и Всевышним, и между человеком и другими людьми. Ну, то видим сразу о том, что все делится на три части. Первая часть делится на две составляющие. Снова повторим их, чтобы кто слушает, а не смотрит текст, мог это запомнить. Первое – это в самом действии, то есть сама мицва. В ней тоже есть проявление, что такое хасидут. Сейчас будем это разбирать. Второе – это в образе действия. Что такое в образе действия? Забегая вперед, скажу, имеется то, что стоит за исполнением мицвы, это страх и любовь. Разберем это тоже и дальше. Третье, это в намерении, то есть в мотивах действия. Что стоит за тем, почему ты исполняешь эту мицву? С каким намерением человек исполняет эту мицву? Благочестие, оно находится в этих трех составляющих. Теперь он оставляет вторую и третью на дальнейшее рассмотрение и только рассматривает только первую действие. Так вот, первое в самом действии также делится на две стороны. Между человеком и Всевышним и между человеком и другими людьми. Знакомимся нам разделение мицвот. Давайте теперь начнем постепенный разбор. Есть, речь идет о действии между человеком и Всевышним. Смысл первой стороны, первой составляющей, то есть между человеком и Всевышним, в исполнении всех заповедей во всех тонкостях, которые в них есть, насколько это в человеческих силах. До этого, о чем мы говорили, надо исполнять мицвот. Как надо? Уже на уровне чистоты. Помните, мы уже говорили, каждая мицва имеет множество составляющих, нельзя пропустить ни одну из них. Каждую из них надо сделать, выполнить эту мицву и довести до совершенства. Уже там все выяснится. Там уже исполнение мицвы. Что тут добавляется? Что тут добавляется? Тут есть желание человека искать все мицвы. Там подвернулась мицва, исполни ее как положено, до конца, со всеми составляющими, чисто. Все очень хорошо. Не подвернулась, но не подвернулась. Не надо искать. А хасид, не, хасид будет искать. Что тут сказано? Каждое тут слово важно. В исполнении всех заповедей, во всех тонкостях. То есть есть заповеди, которые они очень редкие. Я знаю, если человек сам к этому не придет, то он никогда не будет это искать. Например, с мицват шилуаха кен. Мицва непонятна, не будем ее объяснять. Но смысл ее о том, что если вы хотите взять яйцо из гнезда голубки, то вы сначала должны маму отогнать, а потом взять это яйцо. Что за ней стоит, даже не нужно спрашивать и выяснять. Это отдельная совершенно история, это очень для нас непонятное повеление. Но всего лишь навсего 200 лет назад и в древние времена это была вещь довольно-таки повседневная. Почему? Потому что мы с вами жители городские, вообще не понимаем, что такое жизнь. Нам кукуруза, она в баночке. Мы не видим, как это в жизни находится. Были времена, человек хотел есть. Увидел гнездо голубя. Пошел, взял яйцо, съел яйцо, чтобы не умереть с голода. Хочет есть. Говорит Тора, ну-ну-ну. Надо сначала отогнать маму, да, согнать ее, а не брать прямо при ней. Сначала она улетела, только тогда можно браться. Это мицва на все поколения. Сейчас тоже. Человек что может? Может спокойно жить. А что мне такую мицву? Я не... А для чего мне? Я не ем яйца. Я вообще не буду их есть. Так же я что, буду это выполнять? И действительно, в наше время просто человек, который на уровне праведника, что называется, ему не подвернулась эта мицва, он не ест этих яиц голубя, так он не будет исполнять эту мицву, но хасид не. Хасид будет искать и такую мицву. И другие, например, мицвот сейчас дарабанан, связанные с сельским хозяйством, будет искать мицвот, как шихиха, пиа, и будем все объяснять это. Факт тому, что он будет искать исполнение даже редких-редких заповедей. Как? Во всех тонкостях, которые в них есть, это уже было, насколько это в человеческих силах, вот этого не было. На уровне хасида это настолько, насколько уже человеческие силы позволяют. Порой бывает, и мы дальше будем приводить примеры, когда если это уже не в человеческих силах, ну нет возможности, не надо выполнять эту мицву. То есть не то, что мицву, имеется в виду хидур мицву, имеется в виду украшение этой мицвы. Если не позволяет финансы, не позволяет этого, нет возможности, то не надо. Как дальше будет пример с кидуш в субботу. Кидуш в субботу делают на вино. А если нету ни вина, ни подобия этого, то можно делать и на хлеб. Но хасид, он хочет делать на вино. Поэтому порой ему приходится даже что-то продавать, чтобы только сохранить, казалось бы, не основную часть исполнения мицвы, а всего лишь украшение этой мицвы, гидур на вино, чтобы оно было ликатхило изначально. О. Но если нету денег вообще, ты освобожден. О. И тут сходит такая интересная. Тут... Дальше мы поймем, это самое тонкое дело, где проходит эта граница человеческих сил. Где до конца, что называется, где граница, дальше у меня сил нету. Как будто ты уже освобожден. Как у нас сказано, он из Рахмана Патрия. Да, если человек на инас, то есть у него поставлен в ситуацию, когда нет возможности исполнения, то вот Тора его освобождает. Что делать? Где эта граница проходит? Может быть, я все-таки еще могу делать какое-то усилие, да или нет? У хасида есть это усилие. Он будет делать все, что только в человеческих силах. Это то, что наши мудрецы, благословенные их память, называли остатками заповеди. Остатками заповеди. Вокруг вот этих остатков заповеди крутится весь хасидут в деяниях. Все крутится вокруг этого. Исполнение остатков заповеди избавляет от взыскания за грех. Так сказано в трактате Сука. А то, что, собственно, заповедь считается исполнением, и без них, и сделав основное, человек уже выполнил свою обязанность. Это верно только по отношению к большинству народа Израиля. Однако благочестивые должны всегда стремиться исполнять заповеди с максимальной полнотой, а не ограничиваться малым. Как мы говорили, каждую мицву мы должны делать с максимальной полнотой. Все, что в человеческих силах. В чем тут речь идет? Саму мицву мы уже выполнили. Только что не выполнили ее украшения, добавку, которую можно сделать, сделать ее более возвышенной и так далее. Что тут стоит? Тут несколько вопросов, которые надо разобрать. Первый вопрос – это самый, как бы, такой очень фундаментальный вопрос. А ну скажите, Творцу нужны человеческие мицвот? Творцу нужны его повеления?
Нет.
Не нужны? Ему нужно, чтобы мы учили Тору, бегали, это не делали, это делали. Творцу это нужно? Творцу это не нужно. Что Творец от нас хочет? В каком-то месте Рав Пинкус говорил о том, что Творец хочет одного единственного. Чтобы мы любили Творца. Чтобы заповеди, которые мы делали, мы их исполняли с любовью. Радовались возможности исполнить каждую мицву. Это уже что-то другое. Радоваться. Чтобы мы хотели этого, чтобы делали это с любовью. Это и есть хасидут. Вот это и есть хасидут. А повеления, которые Творец дает нам, ему не нужны. Но ему нужно только то, что в конечном итоге, чтобы, для чего он сотворил нас в этом мире весь мир. Для того, чтобы мы себя и весь мир привели к нему назад. Стали с ним снова единым целым, в любви к нему. Поэтому это вершина всего. Чтобы исполнение мицвот как минимум можем делать от страха перед Творцом. Но желано ему не это. Из любви, то, что приближает нас к нему. Это то, что должно быть. Поэтому и исполнение мицвот, оно и проявляется в первую очередь в этих остатках заповедей. В таких маленьких деталях, которые, казалось бы, они не самые существенные. Не добавки, но почему-то в них основная суть. Как это понять? Даже слышал такой машаль интересный, такое образное сравнение. Представьте себе, одного человека пригласили на день рождения к очень богатому человеку, богачу, миллиардеру. Теперь он идет ему на день рождения. Знает о том, что на день рождения надо купить подарок. Можете представить дилемму человека? Что вы ему купите? Что вы можете ему купить? Это, во-первых, если уже говорить о каких-то подарках, ему недоступно, какой-то подарок на уровне этого человека. Если это он назовет подарком, что же делать? Ну, есть ли выход из этого? Этот человек нашел выход. Какой выход? Он купил какой-то сувенир. Вставил его в коробку. Завернул. Вставил еще одну коробку. Потом снова завернул. Потом завернул еще в такой большой бумагу, знаю, цветную, завязал тремя бантиками, привязал к этому, приклеил к этому еще какой-то цветок, и украсил так, и украсил так, и написал какое-то поздравление свое, и так далее. Что он сделал? Этому человеку, скажите, богачу этому, нужны подарки, ему что-то не хватает. А что он увидит как подарок? То усилие, которое этот человек вложил в том, чтобы этот подарок ему... То есть не сам подарок главное. Мы сейчас приходим к вещи противоположной всему. Я знаю, тут надо быть только осторожным. Я снова, чтобы все это слушали и понимали с большой осторожностью. Даже не сама мицва, она та, которая желана Творцу, а то, каким образом мы будем это делать. Как мы будем возиться с этим. Будем ли мы этого хотеть? Будем делать с любовью? Будем ли это делать с радостью? Потому что желанное исполнение, оно гораздо более желанно Творцу, чем сама мицва. К этим словам надо только с большой осторожностью относиться, чтобы кто-то это не понял превратно. Тут сказано о том, что если человек исполняет вот эти остатки заповедей, вот эти дополнения всякие, то избавляется от взыскания за грех. Как это вообще можно понять? А понимается именно так, как мы сказали. Вот смотрите, насколько это... Если человек делает мицву, ему не прощается. А если начинает возиться с этой мицвой и что-то добавлять, что в принципе ничего, не, как правило, другие не добавляют, а он и так старается, и так старается, и так пыхтел, и сердце ему болело, что не успел все сделать, и вспотел. Вдруг ему из-за этого прощается. Почему прощается? Потому что мир устроен, сказано, мера за меру. Мера за меру. Как человек ведет себя по отношению к другим людям, по отношению к жене, к детям, к родителям, так Творец относится по отношению к нему. Если он всех людей прощает, ко всем относится милосердно, он всех любит, как Творец к нему относится? Точно так же. Поэтому, когда мы видим, что человек митхасед, он ищет благочестие, то тем самым он меняет меру правосудия на меру благочестия. Он как бы, даже если он заслуживает какое-то наказание, то что делает Творец? Он оттягивает, он устраняет это наказание. Вообще, может даже избавлять его от него. Это правило, по которому все управляется. То есть, в таком случае Творец относится к нему не по строгости закона. И многое зависит от того, то ли мы живем, что называется, по праву. Я прав, да, вы правы. Вы даже праведник. Но вы человек неблагочестивый. Поэтому если вы, как по-русски говорят, качать права. Если вы хотите качать права, то, соответственно, этому и Творец будет точно так же, по тем же правилам их качать. И покажет вам, кто сильнее. Правило простое. Мера за меру. Мы ищем правоты. Ну, Творец тоже будет говорить, посмотрим, кто сейчас прав. Человек ищет благочестие. Ищет всегда сделать это не по праву, а по тому, как лучше это делать. То и Творец будет точно так же к нему относиться. Поэтому, если мы видим, если Творец видит о том, что человеку митхасед, он ищет этого благочестия, то есть он ищет любви, хочет все выполнить за своими, с качеством милосердия, то и Творец также и к нему относится. И если есть какое-то наказание, которое может постигнуть его, то он может его избавить от него. Это то, что тут сказано. Ну, в принципе, мы с вами сказали вещи очень фундаментальные, очень важные, то, что касается качества благочестия. Это первая сторона. Первая – это сторона между человеком и Всевышним. А теперь вторая сторона – первая составляющая благочестия в отношениях между человеком и другими людьми. В чем смысл? Смысл этого – великая доброта, чтобы человек всегда нес добро другим и никогда зло. Это между человеком и человеком. Это общий настрой. Знаете, есть мицва, называют «возлюби ближнего, как самого себя». Сейчас мы начнем понимать это. «Возлюби ближнего, как самого себя». Повеления, которые есть вторые, из любви ближнего, как самого себя, то есть что человек должен толкать, сила любви. Великая доброта, чтобы человек всегда нес добро другим и никогда зло. Ну, тема эта сама по себе, его начать не закончишь. Вы видели, встречали когда-то человека, который не хотел добро другому? Практически всегда выключали крики. Я ему только хорошее делала, только добро я ему искал. Но почему-то все вокруг плачут, недовольны, крики, слезы, скандал. Проблема, что мы хотим добро, но какое? Которое мы понимаем, что добро, а не то, что человек, которому мы делаем добро, думает, что это добро. Это основная проблема наша. Поэтому что такое добро, надо знать и выяснить точно и ясно. И что такое зло, точно ясно. И делать только добро. И не причинять человеку никогда и никому зло. Вот это хасид. Хасид находится в постоянном желании сделать что-то хорошее другому человеку. Вот и рассказывают про Рэби Мебельца. Не помню, рассказывал это тут или нет. Как и однажды он вернулся с миквы и говорит своему шамашу, прислуге, говорит ему: знаешь, что ты? Знаешь такого портного, лейбля? Знаешь его, да? Я тебя очень прошу, приготовь хороший стакан чая и кусок торта и отнеси им. Атмор, Рэби говорит, Он тут же побежал, все приготовил и принес ему. Стучится в двери, открывает дверь. Шалом алейхем, шалом алейхем. Вот тебе чай и кусок торта. Смотрит на этого шамаша и говорит, что случилось? Откуда это? Он говорит, мне Рэбе сказал. Да, он говорит, я его не просил. Я ничего не... В общем, было какое-то замешательство, ничего не понял. Побежал шамаш назад к Рэбе выяснять, как всегда, знаете, всегда у хасидов истории о том, что Рэбе имел в виду. Оказалось, что тут ничего не имел в виду, что за этим стояло. Утром, когда он был в микве, то там же находился и Лейбл, портной. Когда он вышел из микве, он уселся, знаете, сделал, говорит, хорошо бы чайку бы с тортом. Просто сказал какую-то идею, в общем сказал, не более того. Что услышал Рэбе? Что он нашел возможность доставить радость другому человеку. Он ее искал. Вся проблема о том, что если нас просят, помоги, поможем. Но мы не будем искать это, сделать добро другому человеку. Он только услышал, что есть такая возможность, он обрадовался. Дай помогу. Послал, сделал. Пойди. Как здорово и хорошо. Это вторая сторона, составляющая благочестия. Великая доброта, чтобы человек всегда нес добро другим и никогда зло. Ну, теперь Рамхаль все это делит, как всегда, очень упорядоченно, систематично, на три части. Добро делаю в каких областях? Это относится к телу человека, к его имуществу и душе. Первое – к телу, второе – к имуществу, третье – к душе. Первое. По отношению к телу человека сказанное означает, что нужно стараться по мере сил помогать каждому и облегчать его ношу, как мы учили в трактате «Авот», по учению наших отцов, и нести ярмо вместе с другим, другом твоим. И если ближнему грозит телесный ущерб, то тот, кто может сдержать или устранить угрозу, должен постараться сделать это. Вот. Снова. Если кто-то к нам обратится и скажет, помоги, мы не поможем. Конечно, мы поможем. Но мы кто? Праведники. Все правильно делаем. Что делает хасид? Хасид, то, что касается отношения к телу другого человека, он ищет, он смотрит по мере сил. Я могу помочь этому человеку? Я вижу, что ему плохо, он меня ничего не попросил. Но я могу помочь ему? Тебе помочь? Как можно мир весь изменить, если бы у нас было бы это качество по названием хасидут? Представляете, идет человек и тащит какие-то сумки очень тяжелые. Другой человек тяжелый подходит, тебе помочь? Хасид, что он должен сделать? Спросить, тебе может быть помочь? Человек едет на машине, смотрит, другой стоит и там тащит тоже что-то. Может быть тебе помочь? Это медата хасидут. От нас никто это не просит. Но медата хасидут означает о том, что мы должны искать помощи другому человеку. Как облегчить его ношу? И это, как облегчить ношу, это во всех областях. Это не в материальных областях. Тяжело в телесном, в денежном. Предлагать другому, я знаю, там может быть... Это может быть насчет денег, это уже имущество. Но тут касается только телесного. Ограничивается телесным. Если ближнему грозит телесный ущерб, ну, там трое хулиганов подошли к нему. Намечается телесный ущерб. То, по-видимому, если в силах человека помочь этот ущерб как-то предотвратить, то нужно вмешаться. Тот, кто может сдержать или устранить угрозу, должен постараться это сделать. Или видишь, что человек другой заболел. Это ущерб телу. А он спрашивает, помочь тебе? Он говорит, нет, что ты можешь помочь? Он говорит, в чем ты? В чем болезнь? Как болезнь? Ты ходил к врачу? Я тебе помогу пойти к врачу. Может, я найду врача-специалиста, к которому ты еще не обращался? Это мера милосердия. Это мера благочестия хасидут. Это то, что мы сказали по отношению к телу человека. Теперь, по отношению к имуществу. Это означает поддерживать другого, насколько это возможно, и предотвращать ущерб, где только возможно. Ну, то, что мы сказали. Мы, может быть, чуть перепрыгнули. Мы видим о том, что человек, он пошел и, я знаю, взял какой-то заем под проценты в банке большой. А у вас есть свободные деньги. Вы можете ему сказать, послушай, зачем тебе брать такой заем с процентами? Давай, Я тебе дам, потом ты мне дашь через определенное время. У меня пока эти деньги не находятся, я их не пользуюсь. И тем более человек должен максимально предотвращать все виды ущерба, могущего возникнуть из-за него самого. Как ущерб отдельным людям, так и обществу. О, тут чувствуете уже, что что-то тут звучит по-родному. Но оказывается, это только Мидат ха-Хасидут. Каждый человек может причинить ущерб другим. Причем речь идет просто о мелочах. Вы засорили какой-то около двери вашего соседа, вы что-то поставили, какую-то свою мебель на полдня. Тысячу примеров, когда мы можем причинить неудобство другим людям. Мы можем причинить вред материальный другим людям, даже по мелочам. Естественно, что человек должен это не делать настолько, насколько это возможно, чтобы предотвратить этот ущерб. Ясно это и понятно по отношению к другим людям. Ну, это ясно и понятно. Но у нас не всегда ясно и понятно, что тоже отношение должно быть к государственному имуществу. Это то, что нам знакомо. Надо относиться к государственному имуществу как? Бережно. Действительно, надо относиться бережно. Мы часто встречаем среди религиозных людей совершенно не бережное отношение к имуществу государственному. Какая-то скамейка. Или какую-то поставили урну на... Могут ее то ли снести, то ли еще что-то сделать, там, поцарапать. И нам кажется, что... А что там такого? Все это придут, заменят или еще что-либо. Но это же касается всех. Иногда сделать ущерб имуществу другого человека непозволительно. У нас есть какие-то преграды. Но общественному имуществу, может быть, это сделаем не специально. Но когда если сделали, то даже чувство сожаления не посетит нас. И даже если в данный момент, говорит нам Рамхаль, ущерб маловероятен, но в принципе может возникнуть позднее, обязан устранить и эту возможность. Сказали наши мудрецы, пусть имущество другого будет любимо тобой, как твое собственное. Нам тяжело это понять. Но действительно, к имуществу других людей, как и к имуществу общественному, нужно относиться как к своему. Это уровень хасида. Так должны относиться. Так как он тут говорит, я сейчас вспомнил, какой пример, есть медата хасидут, это сжигать ногти. Есть много причин этому. Одно из них, чтобы не причинить вред другим людям. До такой степени. Мы постригли ногти, ну и что? Медата хасидут, сжигать их, не причинить вред другим. Почему? Ущерб маловероятен, но в принципе, иди, знаю, может возникнуть позднее. Уже сейчас это нужно соблюсти. Это хасидут по отношению к имуществу. Теперь, по отношению к душе. Что это означает? Означает стараться, насколько это в силах человека, приносить другому моральное удовлетворение. Как в том, что связано с его честью, так и во всем остальном. О, это тот пример, который мы привели с Ребе и с этим партнером. Все, что касается морального удовлетворения человека, нужно стараться максимально это удовлетворить. Делай все, что, как ему известно, доставит другому радость и удовлетворение. К этому обязывает заповедь благочестивых. Это, по-видимому, самое сложное. Сколько раз мы уже эту тему поднимали при разных обстоятельствах. Жена жалуется, что ей плохо с мужем. Муж недоволен женой. Но в голову придет им спросить, а мужу хорошо со мной? Жена довольна тем, как я к ней отношусь. Она рада тому, что и как я отношусь к ней. В голову не придет. Но еще более в голову не приходит, что вообще это надо искать. Надо это искать. Что надо искать? Надо искать, как доставить радость близкому человеку. Представляете, жена любит какой-то вид шоколадки. Муж пошел, там, обошел все магазины, именно нашел эту шоколадку, принес ей, спрятал под подушку. Она вдруг открыла. Какой сюрприз. Именно это то, что она любит. Угодил. Вот это угодить, вот это Это уровень благочестивого человека. Искать, как доставить радость другому человеку. Пример, правда, мы привели снова из области другой, из области телесной, что-то вкусненькое. Но есть за этим и желание угодить другому, доставить ему моральное удовлетворение. Похвалить в нужное место, в нужное время, перед нужными людьми. Дать ему ощущение, что вы его цените и уважаете. Это в первую очередь относится к мере благочестия по отношению к душе. Снова что-то сказано. Это означает стараться, насколько это в силах человека, приносить другому моральное удовлетворение. Да, общались, а другой вышел с таким, знаете, моральным удовлетворением. Приятно, хорошо. Обо мне хорошо думают. Как в том, что связано с его честью. Видите, что такое с честью? То есть, очень... Сколько мы уже говорили по поводу чести. Честь это кавод. Это уважение. Ты меня уважаешь. Человек не должен ни в коем случае искать почести кому? Самому себе. Но по отношению к другим людям надо быть максимально, надо стараться уважать этих людей. Делать все, что, как ему известно, доставит другому радость и удовлетворение. К этому обязывает заповедь благочестивых. Тем более нельзя причинять страдания ни под каким видом и никаким образом. О, это уж точно хасид должен избегать всеми своими силами. А в целом эта сторона благочестия предполагает добрые дела, которые безмерно восхваляет и вменяет нам в обязанность наши мудрецы. В целом эта сторона благочестия, снова повторяем, предполагает добрые дела, которые безмерно восхваляет и вменяет нам в обязанность наши мудрецы. И сюда же относится стремление к миру, которое является благом в отношении между всеми людьми. Что тут есть добавить? Это мы сейчас перечислили три составляющие отношения между человеком и другими людьми. В чем тут проявляется благочестие? По отношению к телу, по отношению к имуществу, по отношению к душе другого человека. И в заключении он говорит о том, что сюда же относится и стремление к миру, которое является благом в отношении между всеми людьми. А человек благочестивый неизбежно будет стремиться примирить всех. Пример это Аарон, который бежал и мирил совершенно людей, которые не хотели смотреть друг на друга. Говорил одному, он хочет с тобой помириться, другому, тот хочет с тобой помириться. Пока они не встречались, они обнимались, не целовались, а мирились. А желание это мидат хасидут. Это установить мир в этом мире. Это то, что желано Творцу. Дальше. Теперь. Хотя эти вещи очевидны и не нуждаются в особых доказательствах, я приведу относящиеся к ним слова наших мудрецов, благословенной их памяти. О. Сейчас Рамхаль приведет нам несколько примеров из Талмуда, самыми разными мудрецами, Танаим, Амураим, из которых мы можем понять на конкретных примерах, что имеется в виду. Мы говорили в общем, у нас не было времени, мы довольно-таки быстро все стараемся продвигаться по тексту быстро, не проводить множество примеров. А тут сейчас он один за другим приведет нам примеры. Часть из них, она далекая от нас, мы, может быть, не поймем. Речь идет о определенных видах мицвот непонятных. Я их объяснять не буду. Я только прочту, чтобы у нас было только общее знакомство. И останавливаться на этом глубоко и широко не будем. В главе Бне Аир сказано в трактате Мегила, спросили ученики Раби Закая, чем продлил ты дни свои? Этот вопрос, мы сейчас увидим, все время будет спрашиваться. Спрашивают простой вопрос ученики своего Ребе. Ребе, по какой причине, из-за чего вы удостоились продолжения своей жизни, долгожительства? То есть, есть этому причина, если есть человек долгожитель, почему по причине он так много живет? Сказал им. Дальше идет объяснение, которое нам будет явно непонятно. Я снова всегда стараюсь подчеркнуть это о том, что когда наши мудрецы говорили, они всегда приводили примеры такие, которые мы бы ждали каких-то огромных заголовков таких. Они дают какие-то примеры мелкие, которые нам непонятны. Но из этих мелких примеров, в принципе, все остальное можно и выучить. Какой пример они дают? Как, почему человеку достоился такого величия? То есть мы видим сейчас меру милосердия, этого благочестия, мы сейчас учим. Он говорит так. Знаете, когда человек много пьет воды, то ему есть нужда. Он должен по нужде противоположной пойти по нужде. Снова. Мы живем в новой эпохе, когда есть эта нужда, то есть определенное место к этому. Туалет называется, мы туда ходим. В былые времена не было этого. Кто в армии находится, прекрасно знает. Люди находятся в поле. Что вам сказать? Там как-то особенно в каждом месте в поле нет туалетов, поэтому по-другому все происходит. Теперь, где это можно делать? Так вот, Раби Закай удостоился того, что удостоился, по той причине, что никогда он это не делал ближе, чем на расстоянии 4 локтей от места молитвы. Иногда человек помолится. Что вам сказать? Прямо там, если есть нужда, то делает. Где это? В поле? Где молитва была? В поле. Там же и нужда. Он это делал только на расстоянии 4 локтей от места молитвы. Это первое. Второе. Не давал прозвищ другим людям. У нас часто есть косой, кривой, рыжий. Мы не обращаемся к людям по именам. У него есть имя Ицхак, Авраам, Шимон. Мы любим, как-то уже накопилось какие-то клички, которые приклеили к нему. И я уже не буду говорить такие более. Обзываем других людей. Даже они привыкли, они не обижаются. Не, речь идет обида, про это речи не идет. Обида это другая, совершенно по-другому закону идет. А он привык к этому, но он никогда не забывал. Не давал прозвищ другим людям. Второе. Третье. Всегда делал кидуш в субботу на вино. О, вот тот пример, помните, который приводил. Дальше так. Была у меня старенькая мама. Однажды она продала платок со своей головы и принесла мне вино для кидуша. Вот это пример благочестия. Это пример благочестия, проявляемого при тщательном исполнении заповеди. Ведь если он нуждался в деньгах до такой степени, что матери пришлось продать платок с головы, то по закону он уже не обязан добывать вино для кидуша. Не обязан. Освобожден. Дело кидуш. Но что-то другое. Однако из-за благочестия сделал это. И также проявилось его благочестие в уважении к другим людям. Ведь он не давал даже необидных прозвищ. Как объясняет нам дальше в Тосафу. Вот из-за этого он удостоился долгих лет жизни в этом мире. Рав Уна. Еще один пример. Сейчас несколько таких примеров будет. И Рав Уна, проявляя благочестие, подобно Раби Закаю, однажды подпоясался стеблями травы. Что значит подпоясался стеблями травы? Он продал свой пояс, чтобы купить вино на кидуш. То же самое. Так как он был хасидом, и он хотел сделать кидуш, как положено каждую мицву, со всеми возможными сторонами гидура. Гидура – это высокого исполнения, украшения. А оно, когда этот кидуш делается на вино, он даже продал пояс. Очень важная составляющая одежды по тех времен, для того, чтобы выполнить мицву, как положено. Даже тогда, когда это не полагалось ему. По закону не надо. Освобожден был. Еще один пример. Там же сказано, спросили ученики Раби Элиэзера бен Шамуа, чем ты продлил дни свои? Ответил им, никогда в жизни я не делал проходной двор из синагоги. То есть он, можно было укоротить дорогу через синагогу, он не проходил через нее, а обходил ее. Это святое место. Нельзя туда просто проходить, делать из этого проходной двор. И не ходил по головам святого народа. Когда ученики раньше сидели, они сидели на полу, на земле. Поэтому, когда человек хотел пройти к своему месту, мог бы как бы пройти между ними, то это выглядело, как будто он по их головам он находит. Нет, он всегда обходил, чтобы прийти к своему месту. Это пример благочестия в уважении к синагоге и в уважении к людям. Не ходить по скамейкам, на которых они сидят, как будто он пренебрегает ими. Тут слово «скамейки» они перевели это так, чтобы было понятно. И далее. Спросили ученики у Рави Прида. Чем продлил ты дни свои? Сказал им, никогда еще ни один человек не опередил меня по дороге в дом учения. Он всегда приходил туда первым. Первый приходил. Второе. И я не благословлял в присутствии коэна. И не ел мясо животного, если от него не было отделены части, которые должны быть отданы коэну. Ну, первое нам понятно. Прийти раньше всех в синагогу, раньше всех прийти в молитву. Это мидата хасидут. Например, начинается учеба в 9. Пришел человек в 9. Все очень хорошо, прекрасно. Познал плюс-минус одну минуту. Но есть люди, которые всегда стараются прийти первыми. Мидата хасидут. Это благочестивый человек. Второй пример. Я не благословлял в присутствии коэна. Что это означает? Когда мы поели, то у нас есть мицва из Торы сказать беркат амазон. Когда же три человека, три мужчины, три еврея, они поели, то они должны сказать зимун, как бы приглашение к молитве. Ну, кто скажет зимун из троих, как правило, дают наиболее мудрому человеку, наиболее достойному человеку. Но у нас есть мицва, уважение коэну. И несмотря на то, что он сам был мудрец, когда они находились в кругу для того, чтобы сказать благословение, там находился коэн, то он всегда передавал эту возможность коэну. Поэтому он никогда в присутствии коэна не говорил за ему. То же самое относится и к подаркам коаним. Он ел мясо животного, от которого не были отделены части, которые должны быть отданы коэну. Сначала надо отдать эти части, только тогда буду есть. Несмотря на то, что это можно. Если вы уже как бы отделили их, даже как бы уже они деленные, только еще не передали, их можно есть. Нет, он даже и это не ел. Еще один пример. Спросили ученики у раби Нехони. Чем продлил ты дни свои? Ответил им, никогда в жизни я не возвышался за счет унижения другого. Как часто нам так хочется унизить другого человека для того, чтобы себя почувствовать чуть повыше. Но в этом очень важно оберегаться. И рассказываю там, что подобно этому поступил Рав Уна. Еще один пример. Когда он нес на плече мотыгу, подошел к нему Рав Хана бар Ханилой. И хотел взять у него эту мотыгу, чтобы избавить его от унижения, идти по городу с мотыгой на плече. Сказал ему Рав Уна, если у себя в городе ты обычно носишь мотыгу, неси. Но если нет, то разве я могу принять почет за счет твоего унижения? Нет, не хочу. Если мы видим пример очень-очень важный, когда, ну, ясно и очевидно о том, что унижать активно другого, чтобы почувствовать себя более высоко, ну, это вещь, которая на уровне праведности запрещена. А тут о чем речь идет? Кто такой человек благочестивый? Это тот, который, как тут сказано, из этого мы видим, что хотя простой смысл слов за счет унижения другого означает унижать другого, дабы этим возвысить себя. Тем не менее, благочестивым следует избегать этого, даже если кто-то сам хочет оказать ему уважение подобным образом, ценой собственного унижения. То есть, когда кто-то хочет дать нам уважение, ценой собственного унижения, ни в коем случае нельзя это принимать. Нельзя подобно принимать. Это не на уровне благочестия. Это еще не позволительно. И еще один пример. Подобно этому сказал раби Заира там, никогда в жизни я не был придирчив к своим домочадцам. Смешно. Что смешно? Мы придирчивы. Мы первым делом зашли, сделали замечание всем. Что-то не то лежит, что-то не так говорят, что-то не то. Видите, раби Заира никогда не был придирчивым своим домочадцам. Первое. Второе. Не шел впереди старшего. Того, кто более мудрый его. Третье. Не размышлял о Торе в грязных переулках. Имеется в виду, даже когда есть сомнения, если они грязны. Потому что размышлять вместе грязным нельзя по закону. Не проходил в расстоянии 4 локтя без Торы. То есть он не ходил без Торы и тфилина. Не спал и не дремал в доме учения. Не позволял себе спать в синагоге, в бейт-мидраше. Не радовался неудаче ближнего и не называл других прозвищем, даже принятых домашними. Частично мы это уже упоминали. То есть все эти примеры, когда мы не обязаны это сделать, но человек благочестивый, который хочет уважать другого, доставить ему радость, снова вспоминаем основную мысль, доставить радость другому человеку, он это будет стремиться это делать. Все это примеры благочестия из всех областей, упомянутых ранее. И еще писали наши мудрецы, сказал раби Юда, тот, кто хочет быть благочестивым, пусть исполняет законы благословения. Речь идет о 100 брахот, речь идет о всех содержании трактата брахот. Это относится к сфере отношения человека и его создателя. Там же сказано, а другие сказали, пусть исполняет законы предотвращения возмещения ущербов. Незикин, все, что связано с ущербами. Это в сфере отношения с другими людьми. И третье, пусть исполняет законы трактата Авот, законы, относящиеся ко всем сторонам благочестия. То есть, то самый трактат Авот, Пиркей Авот, который мы с вами изучаем, большинство из того, что там сказано, это мили де хасидута, это слова благочестия. И кто хочет быть истинным хасидом, должен исполнять все, что написано в Пиркей Авот. Ну, мы тут остановимся, Тараташем, продолжим разбор составляющих качества благочестия. В следующий раз у нас будет еще не одно занятие, тут много есть частей составляющих. Всего доброго, привет из Иерусалима.